Глава 4. На другое утро Рони проснулась чуть свет. Однако отец ее уже сидел за столом и ел кашу. Но каша в миске почти не убывала. Он мрачно подносил ложку ко рту, но при этом забывал, что надо раскрывать рот, и проглотить ему мало что удавалось. Он очнулся только когда в зал ворвался малыш Клип, который вместе с Туркасом и Тьоге стоял в ночном дозоре у пропасти, разделявшей замок на две части. «Эй, Матис, скорее! Борка ждет тебя! Он стоит на той стороне и орет, как полоумный! Он хочет говорить с тобой!» Выпалив все это, малыш Клип проворно отскочил в сторону, что, к слову сказать, было весьма предусмотрительно, потому что в следующий миг мимо его уха просвистела деревянная миска с кашей и стукнулась о стену так, что каша залепила все вокруг. «Потом сам все уберешь», — строго напомнила ему Лависа. Но Матис ее словно не слышал. «Вот как! Сам атаман Борка желает говорить со мной. А ты пламя! Что ж, пусть попробует!» «Но только после этого он вряд ли сможет с кем-либо разговаривать», — сказал Матис и так стиснул челюсти, что зубы заскрипели. И тут все разбойники выскочили из своих коморок посмотреть, что происходит в зале. «Побыстрее управляйтесь с кашей», — скомандовал Матис своим людям, — «и пошли! Нам надо схватить этого дикого быка за рога и скинуть его в пропасть». Рони вмиг оделась. Чтобы натянуть куртку из сыромятной телячьей кожи и такие же брюки, много времени не требуется. До самого снега она обычно ходила босиком. Она не любила надевать сапоги или зашнуровывать башмаки. И уж тем более не стала этого делать в то утро, когда надо было спешить. Будь это обычный день, она тут же отправилась бы в лес. Но день этот был необычный, и она поспешила к пролому в стене, поглядеть, что там произойдет. Матис так торопил своих разбойников, что они, не доев кашу вместе с Лависой, побежали к каменной лестнице. Только лысый пер остался сидеть, как сидел, проклиная свою немощь.
«Уж очень длинная лестница ведет к этой дурацкой стене», — бормотал он. «И уж очень дрожат мои старые колени!»
Утро было холодным и ясным. Красные лучи солнца с трудом пробивались сквозь густой лес, окружавший замок Матиса. Рони увидела это, поднявшись на зубчатую стену. Охотнее всего она пошла бы сейчас в лес, в свой тихий зеленый мир, а не стояла бы здесь у этого пролома, по одной стороне которого выстроились разбойники Матиса, а по другой — разбойники Борки. «Вот, значит, как он выглядит», — подумала Рони, увидев Борку, который, широко расставив ноги и скривив в усмешке огромный рот, стоял перед своими людьми. Хорошо, что он не такой высокий и статный, как Матис. Но Борка явно был очень сильный. Тут ничего не скажешь. Ростом, правда, не вышел, зато какой широкоплечий и крепкий. Его рыжие волосы торчали во все стороны. Рядом с ним стоял еще один такой же красноголовый, но у того волосы лежали ровно, и издалека казалось, что он в медном шлеме. Да, рядом с отцом стоял Бирк, и по всему было видно, то, что здесь происходит, ему по душе. Он тайком кивнул Рони, будто они старые друзья. Ну и воображала. Чего это он вздумал, борковский щенок? «Хорошо, Матис, что ты так быстро пришел», — сказал Борка. Матис мрачно поглядел на своего врага. «Я бы еще раньше пришел, но меня задержало одно дело». «Что же это за дело такое?» — учтиво поинтересовался Борка. «Представь себе стих, который я сочинял поутру. Он называется «Погребальный плач по мертвому Борке».
Может, это будет хоть малым утешением для Ундисы, когда она станет вдовой.
Борка полагал, что Матис тут же вступит с ним в переговоры и не будет скандалить из-за того, что он поселился в Северной башне. Но, увы, его ждало жестокое разочарование. Впрочем, он это сразу понял и здорово обозлился.
«Ты лучше подумай о том, как тебе утешить Лавису, ведь ей, несчастной, приходится ежедневно видеть тебя и слышать твой гнусный голос».
Ундиса и Лависа, те самые, которых они хотели утешать, стояли друг против друга, скрестив руки на груди, и глядели друг другу в глаза. Судя по их воинственному виду, ни та, ни другая ни в каких утешениях не нуждались.
«Все-таки выслушай меня, Матис», — снова начал Борка. «В нашем лесу мы больше оставаться не могли, потому что солдаты досаждали нам, как навозные мухи. А ведь куда-то мне надо было деться с женой, ребенком и моими разбойниками».
«Это все понять можно», — сказал Матис. «Но захватить ни с того ни с сего чужое жилье, не спросив даже разрешения у хозяина, так не поступают приличные люди, у которых осталась хоть капля совести».
«Весьма странные речи для разбойника», — воскликнул Борка.
«Разве ты не берешь себе все, что хочешь, ни у кого не спрашивая разрешения?»
Матис только промычал в ответ. Ронни не понимала, почему отец так растерялся.
«Интересно», — подумала она, — «какие такие вещи берет себе Матис, ни у кого не спрашивая разрешения? Это обязательно надо выяснить».
«Кстати», — произнес Матис после некоторого колебания, — «любопытно все-таки узнать, как вы попали в мою башню, чтобы тем же путем вас оттуда вышвырнуть».
«Что ж, попробуй», — ответил Борка. «Ты хочешь узнать, как мы вошли туда? У нас, видишь ли, есть один мальчишка, который с помощью длинной крепкой веревки может забираться на самую высокую стену». И он потрепал Бирка по рыжим волосам, а тот в ответ улыбнулся.
«И вот этот самый мальчишка закрепил наверху веревку, и мы все полезли по ней, а потом преспокойно вошли в башню и свили себе там уютное разбойничье гнездо».
Мать с зубами заскрипел с досады, что ему приходится все это выслушивать.
«Насколько я знаю, — сказал он, — в Северной башне даже нет двери.
Много ты знаешь о своем замке, хоть и прожил в нем всю жизнь.
Была там дверь. Когда этот замок принадлежал дворянину, то его служанки ходили через нее в хлев кормить свиней. Ты хоть помнишь, где находился старый свинарник, когда мы были детьми? Там мы с тобой еще ловили крыс до тех пор, пока не пришел твой отец и не треснул меня по затылку так, что я думал, у меня башка отвалится.
Да, мой отец всегда правильно поступал. Ни один проходимец из шайки Борки не уходил от него, не получив по заслугам.
Да-да, подтвердил Борка. И эти затрещины научили меня тому, что все негодяи из шайки Матиса мои враги не на жизнь, а на смерть. А до этого я даже толком не знал, что мы принадлежим к разным родам. Да и ты этого не знал.
«Зато теперь я хорошо это знаю», — сказал Матис. «И поэтому либо нам придется петь погребальный плач по мертвому Борке, либо ты со всем своим сбродом уберешься прочь из нашей башни тем же путем, каким в нее проник».
«Не сомневаюсь, что по кому-нибудь из нас погребальный плач петь придется», — сказал Борка. «Но из Северной башни я никуда не уйду».
«Это мы еще посмотрим», — сказал Матис, и все его разбойники дружно поддакнули. Они тут же схватили за оружие, но разбойники Борки тоже были вооружены. А такая схватка на краю пропасти ничем хорошим кончиться не могла. Это понимали и Матис, и Борка. поэтому они до поры до времени разошлись, еще раз обругав друг друга для порядка. Когда Матис вернулся в свой каменный зал, вид у него был отнюдь не победоносный, впрочем, как у его разбойников. Лысый Пер подмигнул пришедшим и расплылся в беззубой улыбке.
— Ну, как поживает дикий бык, которого ты хотел схватить за рога и скинуть в пропасть? Как это все прошло? Наверное, раздался такой грохот, что замок затрясся в испуге.
— Глотай свою кашу, старик, если ты еще можешь ее проживать, да помалкивай. — А заботу о быке предоставь мне, — прикрикнул на него Матис. — Придет время, я с ним расправлюсь. Но поскольку, судя по всему, время еще не пришло, Рони отправилась в лес. Дни стали короче. Через несколько часов солнце уже сядет, а ей хотелось успеть побывать и в лесу, и на озере. Водная гладь, освещенная солнцем, казалась расплавленным золотом. Но Рони знала, что никакое это не золото, а вода, и к тому же ледяная. И все же она быстро скинула с себя одежду и ласточкой нырнула в воду. Сперва она вскрикнула, словно от ожога, потом радостно рассмеялась и плавала и ныряла до тех пор, пока совсем не окоченела. Тогда она выскочила на берег. Дрожа всем телом, она натянула на себя кожаную куртку, однако не согрелась, и тогда она побежала. Рони носилась между деревьями и прыгала через камни, словно тролль, пока не изгнала из тела весь холод, и щеки ее не запылали. Но она продолжала бежать, радуясь тому, что ей так легко. С ликующим криком промчалась она между двумя густыми елями и сходу налетела на Бирка. И тогда ее снова охватил гнев. Даже в лесу ее не оставляют в покое. — Поосторожней, дочь разбойника, — сказал Бирк. «Неужели ты так спешишь?» «Это тебя не касается», — огрызнулась Рони и помчалась дальше. Но постепенно она замедлила шаг. Ей захотелось оглянуться и посмотреть, что делает Бирк в ее лесу. А он сидел возле норы, где жила ее лисья семья. И Рони разозлилась еще больше, ведь это были ее лисицы. Она наблюдала за ними с весны, когда малыши появились на свет. Теперь лисята подросли, но все еще возились, как маленькие. Они прыгали, покусывали друг друга и катались по земле перед входом в нору. А Бирк сидел и глядел на них. И хотя он сидел к ней спиной, он каким-то таинственным образом почувствовал, что она стоит за ним, и крикнул, не оборачиваясь: «Что тебе нужно, дочь разбойника?» «Мне нужно, чтобы ты оставил в покое моих лисят и ушел из моего леса», — ответила Рони. Бирк встал и подошел к ней. «Твои лисята? Твой лес? Лисята принадлежат самим себе и никому больше, понятно? И живут они в лисьем лесу, а вовсе не в твоем. И еще это и волчий лес, и медвежий, и лосиный, и диких коней, и филинов, и конюков, и горлиц, и ястребов, и кукушек, и лес гусениц, пауков, муравьев. Я знаю все зверье, которое живет тут в лесу», — сказала Рони. «Нечего тебе здесь болтаться и учить меня». «Значит, ты знаешь, что лес этот принадлежит и серым гномам, и злобным друдам, и лешим, и троллям. Вот что! Либо расскажи что-нибудь поновей, чего я не знаю лучше, чем ты, либо прикуси свой болтливый язык». «А еще это и мой лес, и твой тоже, дочь разбойника. Да, и твой тоже. Но если ты считаешь его только своим, то ты куда глупее, чем мне сперва показалось». Он взглянул на нее, и его светлые голубые глаза даже потемнели от неприязни к ней. Сейчас он ее ненавидел, Это было ясно. И она обрадовалась этому. Пусть думает о ней, что хочет. А она вернется домой, только чтобы больше не видеть его. «Я готова делить лес с лисицами, с кукушками, с пауками, с кем угодно, но только не с тобой!» — крикнула она и побежала. И тут она заметила, что между деревьями пополз туман. Плотными серыми хлопьями поднимался он от земли и окутывал все вокруг. Вмиг исчезло солнце и погас золотой блеск воды. Не видно было ни тропинки, ни валунов. Но Рони не испугалась. Даже в самый густой туман она сумеет найти дорогу в замок Матиса и окажется дома прежде, чем Лависа запоет волчью песню. Ну а что будет с Бирком? В лесу Борки он, конечно же, знает все дороги и тропинки, но в лесу Матиса может и заблудиться. Что ж, тогда ему лучше остаться у лис, — думала она, — пока не наступит новый день и туман не рассеется. Вдруг она услышала его голос. — Рони! — Гляди-ка, вспомнил, как ее зовут, а то все звал ее дочь разбойника. А он снова крикнул. — Рони! — Ну, чего? — крикнула она в ответ. Но он уже догнал ее. «Мне почему-то страшно от этого тумана», — сказал он. «Понятно. Ты боишься, что не найдешь дорогу в свое воровское гнездо. Тогда тебе придется ночевать с лисами в их норе. Ведь ты все хочешь со всеми делить». Бирк рассмеялся. «Ну ты и кремень, дочь разбойника. Тебе легче найти дорогу в замок Матиса, чем мне. Можно я буду держаться за край твоей куртки, пока не выйдем из лесу?» «Еще чего захотел?» «Конечно, нет», — ответила Рони, но размотала кожаный ремешок, который уже однажды спас его от смерти, и протянула ему конец. «Только, чур, близко ко мне не подходи, ясно?» «Ясно, злыдня». И они отправились в путь. Туман обступил их со всех сторон. Они шли молча, на расстоянии натянутого ремня друг от друга, как велела Рони. Главное было не потерять тропинку. Один неверный шаг — и собьешься с пути. Это Рони знала, но она все равно не боялась. Руками и ногами определяла она, где тропа. Камни, стволы, деревьев и кусты служили ей дорожными знаками. Шла она медленно, но все равно успеет добраться до замка прежде, чем Лависа запоет волчью песню. А вообще-то, чего бояться? И все же более странного леса она никогда не видела. Казалось, вся жизнь тут замерла, как-то угасла. И Рони вдруг стала не по себе. Неужели это ее лес, который она знает как свои пять пальцев и так любит? Почему сегодня тут так тихо и так страшно? Что скрыто за всеми этими завесами тумана. Она чувствовала, что там таится что-то неведомое и опасное, но не понимала, что именно, и это ее пугало. «Скоро я приду домой», — думала она, чтобы себя успокоить. «Скоро я лягу в постель и буду слушать, как Лависа поет волчью песнь». Но мысль эта почему-то не успокаивала Рони. Страх все больше охватывал ее, и в конце концов ей стало так жутко, как еще никогда в жизни. Ей хотелось окликнуть Бирка, но она смогла издать лишь тихий, еле слышный писк, такой жалобный, что у нее даже сердце ёкнуло. «Уж не схожу ли я с ума?» — подумала она. «Неужели мне пришел конец?» И тут из глухой глубины тумана раздались негромкие нежные звуки. Постепенно они слились в песню, и песня эта была прекрасной. Никогда еще Рони не слышала ничего похожего на это пение. Волшебное пение! И лес разом наполнился чарующей мелодией. Ее страхи тут же развеялись. Она успокоилась, остановилась и замерла, поддавшись очарованию минуты. Многоголосый хор, казалось, манил ее. Да, она чувствовала, что неведомые певцы зовут ее к себе, требуют, чтобы она сошла с тропинки и побежала к ним сквозь туман. Все громче и громче становилось это странное пение, и сердце Рони трепетало так сладостно, что она просто-напросто забыла, что ее ждут дома, и что Лависа скоро запоет свою вечернюю волчью песнь. Она забыла обо всем и желала сейчас только одного — идти к тем, кто звал ее из тумана. «Я иду! Иду!» — крикнула Рони и сошла с тропинки. Но не успела она сделать и несколько шагов в сторону, как Бирк резко дернул ремень, причем так сильно, что сбил ее с ног. «Ты куда?» — заорал он не своим голосом. «Если ты пойдешь к подземной нечисти, тебе конец, сама знаешь!» «Подземная нечисть? Да, она слыхала о ней. Она знала, что только в туман выползают эти твари из своих темных глубин, но никогда еще не видела ни одной из них. А теперь Рони была готова бежать по их зову куда угодно и даже навсегда остаться под землей, лишь бы всю жизнь слушать это чудное пение. «Иду! Иду!» — снова крикнула она и поднялась. Но Бирк был уже рядом и схватил ее за плечи. «Пусти!» — стала отбиваться Рони. «Пусти, слышишь?» Бирк крепко держал ее. «Не дури!» — говорил он. «Не губи себя!» Но она не слышала его. Пение подземной нечисти, от которой гудел лес, неудержимо манила ее. «Иду! Иду!» — крикнула она в третий раз и стала бороться с Бирком, чтобы вырваться из его рук. Она била его по рукам, царапалась, кричала, плакала, умоляла отпустить ее и в конце концов укусила его в щеку. Но он все равно крепко держал ее за плечи. Долго держал. Вдруг туман стал рассеиваться так же быстро, как и опустился, и пение тут же смолкло. Рони будто очнулась от глубокого сна. Она увидела тропинку, которая вела домой, и красное солнце, уходящее за гору, и Бирка. Он стоял совсем рядом. «Я же тебе велела держаться на расстоянии этого ремешка», — сказала Рони, и, заметив кровь на его щеке, спросила. «Тебя что, лисица тяпнула, да?» Он не ответил, смотал ремешок и протянул ей. «Спасибо. Теперь я сам найду дорогу в башню Борки». Рони из-под лобья уставилась на него, но разозлиться не смогла. А почему, и сама не знала. «Ну и катись отсюда», — сказала она без злобы и убежала.